Наставление Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем. Наставление по воззрению и созерцанию в Адвайта Веданте. Например, если вы хотите иметь воззрение, характерное для четвертой, пятой земли мудрости, просто научитесь думать, как Шри Рамана Махариши. Также в глубине, вам не обязательно это демонстрировать, но в глубине души, вот так хотя бы думать, созерцать, осознавать, пока об этом не идет речь, медитировать, просто думать для самого себя, чтобы у вас внутри просто сидел в голове маленький Шри Рамана Махариши. Вы можете его визуализировать над собой, либо визуализировать гуру с чертами Шри Рамана Махариши, либо Шри Рамана Махариши с чертами гуру. И то, и другое сработает. И как только ваш ум что-то говорит, внутри ваш маленький Шри Рамана Махариши начинает задавать вам вопросы. И какие это вопросы? Это вопросы: попробуй понять, кто это в тебе все это думает. Попробуй исследовать это. Он будет вас возвращать к источнику. Если у вас нет такого маленького Шри Рамана Махариши в своей голове, у вас нет воззрения Адвайты. У вас нет юкти. Вам не за что зацепиться даже. Либо вы должны выработать собственного внутреннего Шри Рамана Махариши. Это одно и то же. Но он должен работать. Он должен помогать вам во всех случаях жизни, направлять вас. Это и есть юкти, воззрение Адвайты. Если он у вас заработает, вы увидите, как изменится ваше сознание, как проще становится жить. Как вы не отклоняетесь от дхармы, как у вас появляется уверенность в дхарме. Гуру-йога – это то же самое. Вы визуализируете светящееся тело гуру над макушкой, читаете гуру-мантру, делаете прана-мантру гуру во время поклона. И внутри ваше подсознание вырабатывает образ, бхаву, гуру. Это уже ваше подсознание. Но это ваше подсознание, оно настроено на волну гуру. И тогда, когда возникают мысли, эмоции, ситуации, он изнутри вам подсказывает. Вот на это надо смотреть так-то с точки зрения дхармы прибежища. Это надо оценивать так-то. И когда наша карма пытается проникнуть в наше сознание, изменить его, внутренний гуру нам говорит: подожди, посмотри на это с точки зрения гуру. В этом смысл гуру-йоги. Гуру-йога должна работать. В дхарме нет ничего лишнего, ничего непрактичного. Дхарма ситхов – это практическая дхарма. Она должна помогать нам во всех аспектах жизни. Если она нам не помогает, это значит, мы просто не пользуемся, мы ею забываем пользоваться. Или не знаем, может, как пользоваться. Но как только мы знаем, как пользоваться, она должна нам помогать. И когда мы овладели таким воззрением, и у нас появился внутри маленький Шри Рамана Махариши, уже мы не можем позволить своему уму так просто запутаться, так просто заблудиться, впасть в неведение, потому что он обязательно нам напомнит, куда нам нужно идти.
Но я читал, что сердце расположено с правой стороны груди. Махарши, все это предназначено помочь представлению бхавана Есть книги, где описываются 6 центров и множество других центров, внутренних и внешних. Описание сердца является одним среди такого большого количества описанных центров. Но в этом нет необходимости. Оно есть только источник «я мысли». Такова конечная истина.
Есть разные системы описания чакр. Тибетская система описывает 5 чакр основных. Есть система описания 7 чакр, 9, 49. Энергетическая тонкоматериальная система – это не такая система, как анатомия человека. Это тонкоматериальная анатомия, которая еще зависит от наблюдателя и взгляда. И все эти системы описания, они верны. В нашем теле есть 72 тысячи каналов, из них 24 тысячи связаны с гневом, то есть с раджасом. Еще 24 связаны с тамасом, то есть с невидением. Еще 24 связаны с привязанностью, страстью. И это наше энергетическое тело. Когда мы развязываем узлы, убираем блоки, мы устраняем причины и условия для проявления этих клеш и этих ядов. Пока блоки не убраны и узлы не развязаны, то есть все условия для их проявления. Каналы, нади, связаны с физическим телом. Ветры связаны с речью, с энергией. Также есть еще бинду, капли энергии тонкого тела, которые связаны с умом. Кундалини-йога, например, она преображает, очищает каналы. Практики йоги на разных уровнях, когда мы работаем с ветрами, визуализацией, мантры, они преображают наши тонкие ветры. Наконец, созерцательные практики – это то, что преображает наш ум и преображают бинду, субстанции, которые являются связующим звеном между умом и ветрами. Благодаря этому порождаются разные тонкие уровни энергетического блаженства в теле. И вот бинду в нашем теле – это такие места, где находится наш тонкий ум. Это такие сущностные качества, субстанции нашего просветленного ума. Такая энергетическая природа нашего ума. И приводится такой пример. Если ветры – это конь, ум – это всадник, то бинду – это седло, на котором ездит всадник. А каналы – это дороги. И бинду – это основа основ нашего ума. Так же, как мозг – это основа для более каких-то грубых проявлений. Как каналы и ветры проникают во все части нашего тела, так же и бинду. Бинду проникают во все части нашего тела, движут нашими эмоциями. Если мы с ними работаем, они преображают наши чувства. Они берут начало в ветрах. То есть бинду – это сущность ветров, которые циркулируют по нашим каналам. Очищая каналы, мы даем возможность циркулировать энергии. Очищая энергию, мы распечатываем бинду. Бинду порождают связь с природой ума, зарождая разные виды блаженства. И здесь такая опора. Бинду опираются на ветры, ветры на каналы, каналы на тело. Еще приводится такой пример. Каналы – это дом, а ветры – это тот, кто живет в этом доме. Житель дома. Ну, вместе с умом, естественно. А бинду – это драгоценность, которую хранит житель этого дома. То есть ветер связан с умом, но между ветром и умом есть такая тонкая, точная субстанция. Это и есть бинду. Это энергия, которая связывает ветры с умом, с трансцендентным умом. И бинду всегда связывают нашу природу ума и ветры через энергию блаженства. Есть различные виды блаженства: мужское, женское, среднего рода. Блаженство каналов, и вот одно из них – блаженство бинду. Основных бинду две – это белые и красные, хотя есть их разные слои и разные уровни. Считается, что бинду лежит в основе нашей жизненной силы, и если они приумножаются через какую-то стимуляцию, пранаямы, практики, намерения или извне они приумножаются, то они начинают вибрировать и порождать чистое, необусловленное блаженство, тонкую энергию, которая начинает питать и менять наше энергетическое тело. Считается, что белое и красное бинду движутся внутри чакр, циркулируя с периодичностью 24 часа в соответствии с периодами Луны и Солнца и более тонкими подпериодами, связанными с пятью элементами. И все это наша энергетическая система, наше энергетическое тело, которое в шиваизме тоже рассматривается как часть прибежища. Вот если говорить о прибежище, то внешнее прибежище, например, гуру, дхарма, санга, то, что называют триратна, или гуру, линга, джангам. Внутреннее прибежище – это энергетическое тело, иштадевата, чакры и каналы. И тайное прибежище – это природа ума. И вот когда мы практикуем на разных уровнях с прибежищем, это означает, что мы рассматриваем наши энергии, наше тело тоже как форму прибежища, опираясь на которое мы идем к пробуждению. Так, внешнее прибежище означает гуру линга джангама или гуру дхарма санга. Внутреннее прибежище – иштадевата, шива, шакти, нади, прана, бинду. И тайное прибежище – природа недвойственного сознавания, брахман, абсолют. И в зависимости от того, как мы устанавливаем связь, отношения с этим прибежищем, зависит наша дальнейшая практика.
Дальше. Можем ли мы считать его источником внутренних органов, антахкараны, махарши? Внутренние органы имеют пятеричную классификацию. Первое – знание, джняна. Второе – ум, манас. Третье – интеллект, будхи. Четвертое – память, чита. И пятое – эго, аханкара. Некоторые говорят, что внутренним органам относятся исключительно последние четыре. Другие считают, что только два, а именно – манас, ум и аханкара, эго. Имеются еще и те, кто говорит, что антахкарана является лишь органом, чьи различные функции заставляют его казаться различным, а потому имеющим и различные имена. Таким образом, сердце есть источник антахкараны.
Если под сердцем подразумевается изначальное осознавание, то изначальное осознавание является источником пяти оболочек кош. Причинной оболочки, ментальной оболочки, астральной, энергетической, физической. И энергии, которые нас ограничивают, они движутся в этих оболочках. Например, пучари шакти, которая ограничивает наши взаимоотношения с материальным миром, где движется? Да, физической оболочки. Дикчари шакти, где она движется? Она движется в астральном теле. Гучари шакти движется в ментальном теле. И кичари шакти, самая тонкая, с которой связаны кончуки, она движется в причинной оболочке. То есть оболочки и эти шакти, они взаимосвязаны. Но все они исходят из единого источника. Да.
пяти оболочек является карма все-таки. Карма.
А что же еще? Конечно, карма. Но карма – это человеческая интерпретация. Это когда мы применительно говорим к человеческим энергиям. А вот Шива, когда создает все это, для него же нет понятия кармы, так? И он ее не видит как карму. А что тогда является источником? Что Шиву мотивирует? А? Для него нет пяти оболочек, но воля, которая создает пять оболочек, разве это не воля Шивы? Воля Шивы. Тогда что мотивирует Шиву?
Карма живых существ. Карма живых существ.
Карма живых существ. На самом деле Шива не мотивирован кармами. Если бы он был мотивирован кармами живых существ, он был бы участником кармического процесса. А энергия Шивы – сватандрия. Так?
Поэтому вопрос.
Вот. Сватантрия означает «изливается свободно». Только потом с человеческого двойственного уровня эти энергии, они воспринимаются как кармы. Чтобы воспринять кармы, должен появиться субъект, который может это увидеть и оценить наличие кармы. Здесь тонкий вопрос, с какой позиции мы ведем обсуждение. Да? Дальше, дальше.
Имеется тело, которое неодушевлено. Имеется атман, вечный и лучезарный. Между ними поднялся некий феномен, а именно эго, которое выступает под этими различными именами. Ум манас, эго ханкара, сила шакти, жизненный ток прана и так далее. Ищите свой источник. Этот поиск приведет вас к сердцу автоматически.
И вот это очень сложная система. В шиваизме она называется шакти-чакра. Вся эта вселенная, все эти кармы, все эти оболочки, кончуки, все эти энергии. И Рамана предлагает искать их сначала источник, не запутаться в этой всей системе. Эта система очень сложная. Дхарма – это очень сложная вещь. Когда кто-то вам говорит, что дхарма, практика дхармы – это нечто очень простое, ну, не слушайте его. Он сам не понимает, о чем речь. Если даже мирские науки, материальные науки, которые изучают только материальный мир, очень сложно. Кто из вас имеет степень доктора философии? Не успел получить досанги. Кандидата наук. Тем. Максимум – это вот высшее образование. Как ты там еле-еле как-то получил. И то не всегда, не полные и не все. И это только мирские науки, бахир вичара. А если мы берем пик, предельный пик мирских наук, то очень сложная вещь. Это только материальный мир. Что говорить о тонком астральном мире? Там, где псифизика, физика квантового мира, магическая физика. Это совсем другой уровень сложности, запредельно сложная. А если говорить о причинном теле, это непостижимое сложное. Вы почитаете как-нибудь на досуге? Малиньевиджая Таратантра. Все. На первой главе вы просто скажете, это что-то нереальное. Что моего интеллекта не хватает. Дхарма очень сложная. В том смысле, когда мы исследуем материальную вселенную, тонкоматериальную вселенную, вот всю эту систему ума, систему из энергии. Энергии Вселенной очень сложная. Это не есть нечто простое. Когда дхарму пытается представить как что-то очень простое, такое домашнее, что можно делать между делом, нет хуже заблуждения. Ничего подобного. К дхарме надо относиться гораздо более серьезно, как относятся ученые. Это очень сложная вещь, требующая огромного интеллекта, огромной концентрации специальных лабораторий, исследований и всю жизнь посвящения этому делу. Без остатка. Однако речь идет о системе Вселенной, о системе энергии. Однако всю эту сложность можно каким-то образом миновать. Чтобы не запутаться, можно ее каким-то образом не игнорировать, но прийти к чему-то непостижимо более сложному, но не умственному сложному, к чему-то однородному, трансцендентному. Всю эту сложность можно превзойти, и Рамана Махариши указывает, как ее превзойти. Надо найти источник этой сложности. В этой сложности можно запутаться. Эту сложность можно изучать не то, что несколько лет. Ее можно изучать бесконечное количество жизней. И в истории о четырех иллюзорных телах, которые создал один царь из йога Васиштхи, который захотел исследовать материальную вселенную, ни один из них не пришел на край вселенной. И они прожили всю жизнь, обладали магическими силами и решили исследовать Вселенную, но так и не смогли. Это известная глава из йога Васиштхи. Не хватило жизни, нескольких жизней. Таким же образом, если мы попытаемся исследовать эту сложную Вселенную, по-настоящему субъектом, умом изучать ее, нам не хватит не то, что одной жизни, нам не хватит кальпы, может быть, юги. Просто не хватит. Непостижимо сложно. И Рамана Махариши говорит, что путь освобождения не в том, чтобы увязать в этой сложности. Эту сложность надо учитывать и изучать по мере сил. Но путь освобождения не заключается, чтобы увязать в этой сложности. Путь освобождения заключается в том, чтобы пронзить эту сложность прямым, как шест, путем, путем самоисследования прямого, безупречного утверждения в недвойственной осознанности. Это не значит, что это что-то легкое, это значит, что это в другой плоскости, в другой сфере. Это непостижимо более глубоко, но это несложно с точки зрения практики, в том смысле, что практика приводит нас к изначальной простоте. Это простота атмана, бесконечная глубина, но изначальная простота, в которой нет всей запутанности энергии. Если мы поймем этот принцип изначальной простоты, самоосвобождение станет нашим привычным методом. Мы не будем запутываться во всей сложности сансары. Никакие сложные науки сансары, ситуации, проблемы с энергией, вопросы ума больше не смогут нас запутать. Мы будем знать метод проникновения в трансцендентное, которое превосходит сложность. Сложность сансары превосходит трансцендентное. Однако мы должны открыть это трансцендентное и по-настоящему утвердиться в трансцендентном. Это единственный способ выпутать душу из всей сложности сансары. Только трансцендентное. Если мы не откроем трансцендентное, не научимся предаваться Богу и входить в трансцендентное, прямо входить в Него, не овладеем опорог шатняной, шанса выпутаться из сложностей сансары, просто вот ее изучая, изучая бесконечно, просто нет. Ни в этой жизни, ни через много жизней, ни через кальпу. И вот это метод прямого вхождения, воззрения, опорог шижняны, который позволяет преодолеть этот огромный сложный океан, состоящий из многообразия энергии.
Внутренние органы антахкараны являются только представлениями кальпана, объясняющими тонкое тело сукшма-шарира. Физическое тело шарира составлено из элементов – земля, воздух, огонь, вода и эфир. Оно неодушевленное. Атман чист, самолучезарен и таким образом очевиден. Связь между ними объясняется существованием тонкого тела, составленного с одной стороны из тонких аспектов пяти элементов и отраженного света атмана с другой. Поэтому тонкое тело, которое синонимично уму, является и одушевленным, и неодушевленным, то есть абхаса. Опять, игрой чистого качества сатвагуны, в элементах их блеск, сатвический аспект, проявляется как ум манас и чувство джняниндрии. Игрой раджаса, качество активности, раджастический активный аспект проявляется как жизнь прана и органы действия кармендрии. Игрой тупости, тамас, темный тама, аспект проявляется как грубый феномен тела и так далее.
Итак, три энергии – джняна, ичха и крия, преломляясь через майя шакти, становятся тремя фундаментальными гунами. И игра этих гун в нас в трех аспектах становится тем, что мы собой представляем. Сатвичный аспект становится антахкараной, раджасичный становится праной, тамасичный становится телом. Вот то, что мы собой представляем, это не совсем то, что мы думаем. Мы думаем о себе как о людях, мужчинах, женщинах, имеющих расу, пол, национальность, религию и так далее. На самом деле, это вот ходячая ичха, джняна и крия шакти. Божественные энергии, принявшие такую форму. То же самое животное, птица, насекомое, деревья. Все это игра энергий тамасичных, раджасичных и сатвичных. А сам тамас раджасатва – это игра ичхи, джняны, крии. То есть мы ходим по ичхи, джняны, крии. Видим ее, воспринимаем, будучи самой этой ичхи, джняны, крии. Но мы не воспринимаем так, как божественные энергии, потому что мы видим ичху, джняну и крию не духом, не атманом, а физическими глазами или глазами ума. Поэтому наше восприятие искажено в этом смысле. И вот выпутаться из этой сети энергии, из этой сложной системы вселенских энергий – апарокша джняна. Прямой поиск источника. Искать источник любых энергий, любых движений ума, любых пран – это и есть обязательство садху. В традиции Адвайты или в традиции недвойственной Анутара Тантры. Единое обязательство, единое самая. То есть единое самая означает единый обет, главный принцип, то, что надо делать везде и всегда.
Вопрос. Но ум слывет тоже имеющим эти три качества гуны. Махарши. Да. Есть чистота сатва. В сатве, в качестве чистоты, активность в ней раджас в сатве, а также тупость в ней тамас в сатве и так далее. Чистая шудха сатва совершенно чиста. Мисра, смешанная сатва, есть сочетание с другими качествами. Качество сатвы предполагает только ее преобладание над остальными двумя качествами.
Стоп. Обычно в чистом виде таких дистиллированных гун не существует. Гуны всегда мишра, смешанная. И просто когда преобладает одна гуна, так говорят, вот это сатва или вот это раджас, это тамас. Означает, что она преобладает, а другие подавлены. Если речь идет о чистой сатве, то чистой сатвой является Ишвара. Все другие живые существа являются Мишра. То есть у них преобладает одна гуна, а другие подавлены. Например, у божественных существ преобладает сатва, а раджас и тамас находятся в малом количестве. У камней и минералов преобладает тамас, а сатва и раджас подавлены.
Позднее Шри Бхагаван продолжил. Говорят, что сложный лабиринт различных школ философии разъясняет вопросы и открывает истину. Но на самом деле они создают неразбериху там, где в путанице никакой нужды нет. Почему не оставаться как атман, я? Зачем нужно объяснять не я?
И вот здесь главный принцип. Одним махом выйти из этой путаницы, проникая в трансцендентное измерение. Это принцип разрубить Гордиев узел. Когда Александру Македонскому предложили развязать один сложный узел, это как распутать такую загадку или головоломку, которую никто раньше не мог развязать, он поступил по-царски, взял меч и просто разрубил его. Таким же образом, когда мы сталкиваемся с многообразием сансары, умственных движений, эмоциональных движений, переживаний тонкого тела и других, атма-вичара или созерцания, брахма-вичара, это царский метод разрубания и прямого вхождения в недвойственное сознание. И мы должны научиться это делать, овладеть апарокша-джняной, прямым постижением. И каждый из нас подобен такому человеку, который подходит к этому узлу, достает меч и учится рубить этот узел, не пытаясь его распутать, потому что его распутывать очень долго и сложно. И он рубит, но не получается. Снова рубит, и не получается. Тогда гуру говорит, ну, каждый день упражняйся. И он рубит его, рубит каждый день. И гуру подходит и спрашивает, ну, как, разрубил? Нет, еще, ну, тренируйся. И он продолжает рубить. Это не то, что вы сразу его разрубаете. Вы продолжаете, может быть, лет 10, может, лет 20. Но когда-нибудь он обязательно разрубается, если вы хорошо тренируетесь. В каком-то смысле Аннутара-тантра – это путь одного метода. Один метод – это способ, как никогда не запутаться. Путь одного метода означает, что мы не игнорируем другие методы, но все другие методы подчинены единому осознаванию, единой самая созерцание, и должны быть интегрированы с ним. Работа с ветрами, каналами, мантра-йога, упасана, ритуалы, визуализации. Все-таки они подчиненные по отношению к принципу недвойственного осознавания. Но мы должны по-настоящему овладеть этим недвойственным осознаванием. То есть мы должны его применять, мы должны знать, как его применять, и этот метод должен работать для нас. Не будет никакого смысла, если мы будем говорить, я практикую метод недвойственного осознавания, а мы им вообще не пользуемся или не знаем, как им пользоваться. Мы просто услышали, что это великий метод сахаджи, а в жизни не применяем его. В таком случае лучше использовать более низкие методы, на которые бы работали. Ведь учение должно реально работать. Иначе как мы сможем им воспользоваться? Реально работать означает реально освобождать нас от нашей кармы, от нашего неведения, уничтожать наше неведение, пробуждать нашу мудрость, прерывать поток нашей кармы, выводить нас из потока реинкарнации.
Возьмите, например, Веданту. В ней говорится о 5 видах праны. Студента заставляют запоминать их названия, а также их функции. Воздух поднимается и называется праной. Опускается и называется апаной. Действуют индрии и получают какое-то название. Зачем все это? Зачем классифицировать, давать имена, перечислять функции и так далее? Разве недостаточно знать, что единая прана выполняет всю работу? Внутренний орган антахкарана думает, желает, проявляет волю, рассуждает и так далее. А каждой функции приписывается имя, такое как ум, интеллект и так далее. Разве кто-нибудь видел праны или антахкараны? Имеют ли они какое-нибудь действительное существование? Они просто концепции. Когда и где такие концепции кончатся? Рассмотрим следующее.
Стоп. Концепциями они становятся, когда мы их оцениваем. В более глубоком смысле это вселенские энергии. Когда ум создает конструкции, они становятся концепциями. Из-за этого подхода многие практикующие неоадвайты начали говорить, что весь мир – это концепции. И это сыграло с ними злую шутку. Почему, если просто мы будем думать, что весь мир – это концепции, что прана – это концепции – мы будем недооценивать их. А потом, когда наше сознание сталкивается с реальной энергией, у нас не хватает духу сказать, что это концепция.
Потому что атман не виден. Атман не виден, и поэтому не имеет смысла говорить, что концепция.
Потому что атман не виден.
А если бы видели атман, то да, все бы сработало, как он.
Угу. Вот попав на хирургический стол, можно ли сказать, хирург – это концепция? Да и сама операция – это концепция, так? Да и тело тоже. Есть оно, нет, какая разница? Нет, наверное, каждый человек переживает. Он бы хотел бы остаться живым после операции, и чтобы она прошла успешно. Если он говорит, что это концепция, значит, он на трансцендентном уровне, он за пределами тела вообще. Ему все равно жить или умереть, рождаться или не рождаться. Тогда он может понять, что это концепция. Поэтому мы понимаем, это энергии. К энергиям надо относиться уважительно, надо их работать. Но мы устанавливаем приоритет изначального сознания над энергиями. Сначала источник сознания, а затем уже энергии.
Рассмотрим следующее. Человек спит. При пробуждении он говорит, что сладко спал. Возникает вопрос, почему он не говорил это в глубоком сне? Ответ в том, что он был погружен в атман, в себя, и говорить не мог, словно человек, нырнувший в воду, чтобы поднять что-то со дна. Ныряльщик не может говорить под водой. Только когда он действительно нашел нужное ему, он выныривает и говорит. Ладно, в чем же состоит объяснение? Если он, будучи в воде, откроет рот и попробует что-то сказать, то вода зальется в рот. Разве это не просто? Но философ не удовлетворен этим простым фактом. Он объясняет, что огонь – это божество, господствующее над речью, что он враждебен воде, а потому не может функционировать. Все это называется философией. А изучающие всячески стараются изучить все это. Разве это не явная трата времени? Опять же, говорят, что боги господствуют над членами и чувствами индивидуума, вьяшти. Они являются членами и чувствами вират, самашти. Поэтому далее вводится и объяснение Хираньягарбха, вселенское сознание и так далее. Зачем создавать неразбериху, а потом объяснять ее? Ах, как счастлив человек, который не впутывает себя в этот лабиринт.
Не в том смысле, что неразбериха создается учеными людьми, а в том смысле, что когда мы пытаемся искать энергии, мы обнаруживаем бесконечную сложность Вселенной. И ум начинает запутываться в этом. Если он начинает просто исследовать энергии без воззрения, самосвобождения и созерцания, он втягивается в бесконечную вичару, бахир-вичару, внешние исследования. Действительно, индриями управляют боги и энергиями. Действительно, существуют тонкие энергии. Но мы должны не останавливаться на этом видении, а пронзить это видение прямым исследованием недвойственного осознавания. Что вместо этого делает человек? Он переживает какие-то эмоции и начинает их исследовать. И вот это не атма-вичара, это бахир-вичара. Он переживает какие-то энергетические вещи, тонкие подсознательные вещи, начинает рефлексировать их, оценивать, пытаться разобраться в них и понять, пытаться вытащить их, осознать наружу. Он начинает играть с этими энергиями. И это бесконечный процесс, может быть, если у нас нет правильного воззрения и правильного самоосвобождения. Когда это происходит, то нужно поговорить об этом. Ведь это важно. Почему нужно поговорить об этом? Есть только одна причина, почему нужно поговорить об этом. Не атма-вичара. Потому что когда атма-вичара есть, не нужно. Нет смысла. Вот вы едете в поезде, вы много говорите о мелькающих деревьях. Вот видел осину, потом березу, там елки были. Надо поговорить об этом гору. Это меня сильно впечатлило. Я ехал в поезде, Курск, Харьков, Киев. Да? Видел много деревьев. Надо об этом поговорить, надо открыть помыслы. Вас это волнует? Нет. Потому что причина только одна – не атма-вичара. Или нужно как-то выразить к этому отношение. Нужно это интерпретировать. И затем начинается место адвайты – психология. И вот такая адвайта, она неизбежно рождается вырождается в психологию. И есть единственный способ не дать ей выродиться в психологию – это достать безупречный меч, различающий мудрости в вивеке, и просто отсекать все это, не запутываться никогда. Когда атма-вичара есть, тогда есть вичара и атман. Вот это и есть атма-вичара. Больше ничего, ничего лишнего. Иногда можно обсудить какие-то нюансы и детали, но не выпадая из атма-вичары.
Мне действительно повезло, что я никогда не занимался этим, философией. Если бы я увлекся этим, то, вероятно, не пришел бы ни к чему, будучи всегда в замешательстве. Мои предшествующие склонности, пурвавасаны, непосредственно привели меня к исследованию «Кто я?». Действительно, какое счастье! Вопрос. В мартовском номере «Прабуддха-бхарата» содержится краткое описание духовных переживаний святой Терезы. Она поклонялась фигуре Мадонны, которая внезапно ожила в ее видении, наполнив блаженством. Это то же, что и Шактипата, снисхождение божественной силы на человека. Махарши. Ожившая фигура показывает глубину медитации. Шактипатха готовит ум к обращению вовнутрь. Известен процесс концентрации ума на собственной тени человека, в котором она в свое время оживает и отвечает на вопросы, поставленные ей. Это происходит благодаря силе ума или глубине медитации. Все, что является внешним, является также и приходящим. Такие феномены могут какое-то время доставлять радость, но постоянно пребывающий покой, то есть шанти, не наступает. Он обретается только удалением авидьи, неведения.
Итак, на пути атма-вичары проходятся определенные стадии. И эти определенные стадии описаны в семи землях мудрости и учении о 16 стадиях лунного осознавания. И первая стадия, когда мы с помощью вичары можем растворять концепцию ума. Растворение концепции ума должно стать доминирующим свойством сознания. Викальпакшая. Когда мы утвердились в этом, стадия передачи происходит. Устойчиво атма-вичара позволяет постоянно растворять возникающие концепции и образы, и самскары, связанные с ними. Когда йогин добирается до этого уровня, то он преодолевает вторую землю мудрости. Вичарана так и переводится, то есть земля, на которой постоянно ведется исследование. Когда концепции ума растворяются благодаря постоянной атма-вичаре, есть исследовательский поток сознания, всегда направленный внутрь. Этот исследовательский поток сознания отсекает интерпретации, оценки, поверхностную работу ума. Все поверхностное, все фальшивое, все ложное отсекается. Рога у кролика отсекаются. И наша задача на этой стадии – отсекать рога у кролика, поворачивая ум вовнутрь, занимаясь самоисследованием. Следующий этап – отсечение происходит гораздо более глубокое и глобальное. Это называется мана-наша. Уже отсекаются не просто какие-то воображаемые вещи ума. его оценки, его фиксированные идеи и шаблоны, отсекается сам весь механизм ума прямо вместе его с цепляниями, привязанностями, надеждами и страхами. Мананаша означает идет разделение чистого сознания и антахкараны, то есть манаса, будхи, читты, ахамкары. Мананаша означает разрушено неведение, сцепляющее наше сознание с антахкараной. Это следующая стадия атмавичары, связана с третьей землей мудрости. Третья земля мудрости, кто знает, как называется? Да, потому что ум становится тонким. Тануманаси означает не то, что мана стал тонким, а сознание утончилось. Наконец, когда утончилось сознание, происходит проникновение в чистейшую сатву. Проникновение в чистейшую сатву связано с тем, что наше созерцание на третьей стадии мудрости, которая уже распахнулась, стала чистым, раскрепощенным, разрушает васаны. Происходит васанакшая. И те энергии, которые нас держали, перестают нас держать. И сознание начинает проникать в тонкое тело. Оно начинает соприкасаться с чистотой сатвы. Поэтому она называется саттва-пати.
Вопрос. Как успокоить ум? Махарши. Следует смотреть умом на ум или фиксировать ум в атмане, приводя ум под контроль атмана. Вопрос. Есть ли какая-нибудь йога, то есть некий процесс для этого? Махарши, вичара, исследование. Она подействует.
Вичара, исследование – это общее название на самом деле. Вичара – это целая вселенная. Это не просто вы задаете вопрос типа «кто я?» и этим удовлетворяетесь. Вы входите в другую вселенную, в другое измерение жизни, в другое восприятие жизни. Потому что как только вы начинаете, принимаете решение исследовать природу «я», для вас открывается исследовательская вселенная. Это как если человек не занимается астрономией, для него не существует вселенной астронома. Как только он начинает покупать учебники по астрономии, телескоп, интересоваться новостями астрономии, он обнаруживает, что есть огромная астрономическая вселенная. Она была всегда. Но внимание на нее не было направлено. Таким же образом, существует огромная вселенная самоисследования. Она была всегда, но внимание на нее не было направлено. И потому что внимание на нее не было направлено, была карма, была рефлексия, были эмоции, было цепляние, привязанности, страдания. Просто ум был в другой вселенной. А его надо направить в исследовательскую вселенную. Там есть чем заниматься. Это огромная вселенная. Общим термином атмавичара называется целый комплекс хотя бы методов. Разные уровни сознания. Поэтому, когда мы говорим атмавичара, в нашей традиции мы говорим о 12 санкальпах. Сон, атмавичара, пространство, нисходящая сила, божественная гордость, свет, чистое видение, единый вкус, все едино с умом, брахмавичара. А все это может быть двойные и тройные, и связанные с чакрами. А в каждой чакре можно делать испускание и поглощение, и пребывать в единстве. И вы понимаете, что это определенный мир, определенный слой сознания, в который ваше сознание может двигаться, жить и созерцать, но в него надо войти и научиться жить в нем, так же, как рыба живет в своей естественной среде. И однажды, начав атмавичару, вы ее никогда не должны завершать, а вы должны дальше двигаться. Это подобно тому, как рыба прыгнула в воду. Она не должна больше из нее выпрыгивать, она должна учиться плавать там. Поэтому садху, вступивший на путь атмавичары, он учится в нем жить, в этой вселенной. И постепенно эта вселенная соединяется с его сознанием, раскрывается и начинает помогать ему решать те проблемы в жизни, которые раньше возникали. Например, если раньше возникала привязанность, то если вы вошли во Вселенную Атмавичары, привязанность больше не может так действовать на вас. Потому что на фоне привязанности должно быть ваше «я есть» осознавание, ваше «санкальпа сон», ваше пространство. То есть тройная санкальпа, как минимум. Должно быть объединение с чакрами. Должны быть разные нюансы созерцания. И все это должно остановить энергию привязанности, уравновесить ее. А если не уравновешивает, значит, просто она не применяется как должно. Она должна применяться. И любая клеша, любая эмоция со временем, она усмиряется перемещением сознания во Вселенную Атмавичары. Если мы этим занимаемся. И вот когда мы живем во Вселенной Вичары, вот из этой Вселенной Бог становится видим. Карма, возможно, растворение. Процесс Викальпакшая, уничтожение или растворение концепций. Мана наша, растворение отождествления с умом. Васанакшая, растворение Васаны Бодха, просветление. Вот из этой Вселенной возможно. Но если человек не вошел в эту Вселенную и не живет в ней, то он живет в своих пяти кошах, живет в оболочках. И как он сможет постичь атман, превзойти карму? Это просто невозможно. В этой Вселенной это невозможно. Вот надо перейти в эту Вселенную Вичары и жить там, чтобы это была такая радостная, счастливая, естественная жизнь.
Вопрос. Как достичь совершенного пурна брахмана? Какой метод лучше всего подходит для домохозяина? Грихастха. Махарши. Вы уже сказали пурна, то есть совершенство. Разве вы в стороне от пурны? Если в стороне от пурны, то будет ли это пурна? Если не в стороне, то как возникает этот вопрос? Знание, что брахман — совершенство, и что вы не отделены от него, является последним. Поймите это и обнаружите, что вы не грехастха или какое-либо ограниченное существо. Вопрос. Что такое таттвы? Махарши. Знание совершенного брахмана разъяснит все остальные вещи автоматически.
Иногда при изучении учения возникает множество недопониманий или противоречий. Это потому, что учение воспринимается из ума. Например, один из распространенных вещей, если вы следуете учению Адвайты, то поклонение — это двойственное. Зачем поклонение? Кто и кому молится? Выходит, брахман молится сам себе и так далее. Это очень странно, ну и так далее. Если умом логично изучать Шанкару и потом смотреть, что мы делаем, действительно, противоречие. Но это потому, что учение воспринимается из ума. Если же мы попробуем убрать ум и посмотреть ситуацию на ситуацию вне ума, то никакого противоречия нет. Ведь такая оценка, ведь это чисто человеческая оценка. А если вне ума, то что? Разве кто-то кому-то поклоняется и кто-то что-то делает? Если из недвойственности, а что происходит? Свободная манифестация энергии брахмана происходит. И никаких проблем нет. В том числе и этот вопрос, в том числе и это недопонимание, в том числе и это замешательство, в том числе, что кому-то это кажется странным, это все свободная манифестация, игра энергии брахмана. А у брахмана и его игры нет ни замешательства, ни странности, ни проблем. Он играет сам собой вопросы в недопонимании, в замешательство. Если увидеть глазами не ума, а глазами духовного сердца, которое прямо воспринимает недвойственность. И подход... Учение Анутара-тантры именно таков. Мы сначала должны посмотреть на ситуацию глазами сердца, а потом изучать философию шиваизма, адвайта-веданты, методы, упасаны и прочее. Когда мы смотрим так, соблюдается иерархия воззрения, созерцания поведения, мудрости и метода. Тогда не возникает противоречий, поскольку сам по себе такой взгляд является откровением. Вы, пребывая в этом взгляде, направляете его на что-то и понимаете, вас озаряет изнутри откровение. Вы читаете текст из недвойственного взгляда, и вы его понимаете, поскольку вас озаряет откровение. Вы получаете шастра-крипу. И так во всем.
Вопрос. Дама из Голландии, госпожа Гонгриджип, ревностный философ, теософ, долгое время работавшая на острове Ява, а сейчас живущая в Адьяре, находится здесь с кратким визитом. Она спросила: «Теософия говорит о танхе, означающей жажду перерождения. Какова ее причина?» Махарши. «Жажда родиться заново есть желание переродиться так, чтобы прекратить последующее рождение. В данное время дух является умирающим. Его надо оживить так, чтобы после нынешней кажущейся смерти имело место такое рождение заново. Забывчивость вашей подлинной природы есть настоящая смерть. Память о ней есть возрождение. Оно кладет конец последующим рождениям. Вечная жизнь ваша». Вопрос. Я говорила о танхе в смысле прилипания к жизни, желания вечной жизни. Махарши. Несомненно, это так. Как возникает это желание? Поскольку нынешнее состояние переносимо. Нынешнее состояние непереносимо. Почему? Потому что оно не является вашей истинной природой. Если бы оно было вашей подлинной природой, то никакое желание не волновало бы вас. Чем нынешнее состояние отличается от вашей подлинной природы? Воистину, вы – дух. Однако этот дух ошибочно отождествляет себя с грубым телом. Тело проецируется умом. Ум сам произошел от духа. Если это ошибочное отождествление прекращается, то наступит покой и постоянное неизъяснимое блаженство. Вопрос. Жизнь – это…
Причиной наших кармических реакций, нашей кармы, страданий является ежемгновенное, ежесекундное отождествление с «не-я», с «неатманом». «Атман» означает «я есть», «я сам». Когда мы отождествляемся с тем, что с нами не является, начинают действовать тонкие энергии, ограничивающие нас. И эти тонкие энергии забирают все вдохновение, всю широту сознания, которая нам присуща, создают ложное представление, и главное, мы теряем изначально присущие нам 6 качеств, которые по умолчанию присущи Ишваре. Сарваджнятва, Вьяпакатва, Сватантрия, Айшварья, Пурнатва и Нитьятва. Мы ими обладаем, но поскольку наше сознание от них оторвалось и наше внимание от них оторвалось, то мы их не чувствуем, и мы как бы потеряли право на обладание этим. Когда мы потеряли право на обладание этими шакти и этим сознанием, то все, что нам достается, это искаженные, ограничивающие энергии. Пхучари, дикчари, гачари, кичари. Вот все эти ограничивающие энергии движутся в наших 5 оболочках. И вот в качестве утешительного приза душа получает 5 оболочек и 5 универсальных космических сил, которые ее ограничивают. И наша жизнь, наше мышление, наша реинкарнация, наша карма целиком обуславливается этими силами. Потому что наше внимание оторвалось от источника всех этих энергий, когда он всегда свободен, который всегда свободен. Вопрос: как повернуть сознание снова к источнику этих энергий? мы должны получить передачу в атмавичару. Получить передачу в сахаджа, естественное состояние. Мы должны твердо утвердиться в трех главных принципах – шравана, манани, дитьясана. Мы должны понять стадии созревания на пути семи земель мудрости и на пути 16 кала. И затем всю жизнь совершенствоваться в таком созерцании.
Вопрос. Жизнь – это жизнь тела. А новое рождение означает перевоплощение в другое тело. Махарши. Простая перемена тела эффекта не дает. Эго, связанное с этим телом, перемещается в другое тело. Как это может удовлетворить кого-либо? Более того, что такое жизнь? Жизнь – это существование, которое есть ваше «я», ваша истинная природа. Это вечная жизнь. Или же вы можете представить какое-то время, когда вас нет? Эта жизнь сейчас обусловлена телом, и вы ошибочно отождествляете свое бытие с телом. Вы ничем не обусловленная жизнь. Эти тела сами прикрепляются к вам, как проекции ума. Вы сейчас опечалены идеей «я есть тело». Если эта идея исчезает, то вы и есть свое «я». Где и каким образом вы существовали перед тем, как родиться? Были ли вы в глубоком сне? Каким образом вы существовали? Вы существовали тогда тоже без тела. После этого возникает эго, а затем ум, который проецирует тело. Результатом является идея «я есть тело».
Идея «я есть тело» ошибочна. Всего несколько десятков лет назад мы были в загадочном состоянии, когда тела не было, а мы были. Но чаще всего мы этого не помним. Затем сознание вошло в белую каплю, в белую отцовскую каплю. Вошло в красную материнскую каплю. Эти две капли начали расходиться по разным сторонам центрального канала. Так появился зародыш. Эти капли двигались в центральном канале. А когда ребенок рождается, отрезается пуповина, эти капли окончательно занимают свои места. Белая фокусируется в области макушки, красная – в области пупка. Они оказываются словно раздуты по разным частям центрального канала. И тогда мы чувствуем, что мы стали телом. Но вот до этого мы не были телом. Считается, что мальчик больше привязан к матери, а девочка больше привязана к отцу. Но до того, как вот этот очень важный факт в нашей жизни произошел, который каждый день мы отмечаем, нас поздравляют с ним, то наше сознание вошло в белую бинду, в красную бинду. Родилось. Это называется рождением, это называется жизнью. Однако это не то чтобы жизнь, а жизнь в определенном отождествлении с телом. А жизнь – понятие более широкое. Например, духи не имеют тела, но они тоже живут. Мы раньше не имели тела, но мы тоже жили. И все наши реакции, они обусловлены тем, что мы отождествляем себя с этим телом. Процесс исследования убирает постепенно такое отождествление, когда мы учимся жить на очень тонком уровне сознания. Этому тонкому уровню сознания ничто не может помешать. Ни мысли, ни эмоции, ни внешние события. В общем, оно имеет сватантрию определенную, свое независимое существование, потому что оно есть частичка Шивы. Поэтому результат атмавичара – это рождение сватантрии, свободы. Мы чувствуем, что я завишу только от Шивы и больше ни от чего. А Шиве кто ж помешать может? Значит, и мне ничто не может помешать зависеть от Шивы. Когда мы реализовываем хорошую атмавичару, мы по-настоящему чувствуем свободу и безопасность.
Не в смысле материальном, но в смысле психологическом, духовном точно. Мы чувствуем, что вот это место, в котором мы можем себя чувствовать уверенно. Оно дает огромную свободу, но оно ни от чего и не зависит. В какой бы роли мы ни находились, в положении, где бы что, мы чувствуем эту сватантрию. Я с Богом, я всегда с Богом. Отсюда рождается пурнатва, полнота, завершенность, целостность. Мы чувствуем, что мы не нуждаемся в чем-то. Нам не нужно ничего просить. Нам не нужно ничего желать лишнего. Нам не нужно ни на что надеяться, потому что мы сами становимся как бы субстратом исполненных желаний. Мы сами становимся основой счастья своего собственного и других живых существ. Вот. Нарастание сватантрии, нарастание пурнатвы – это признаки того, что атма-вичара двигается правильно. Когда у вас есть внутренняя свобода и внутренняя завершенность, полнота и целостность, нарастает ваше счастье. Ваше счастье начинает постепенно становиться вашей собственной природой. Постепенно внутри вас открывается новый тип знания. Этот тип знания не связан с учебниками, словами. Это внутреннее, тонкое, интуитивное знание. Так, словно вы понимаете природу всех вещей сразу. Не по очереди, а сразу. Например, когда вы можете классифицировать массу объектов как что-то одно целостное, увидеть их общий признак, вам понятно, это все объекты одного признака. Вот один как-то священник, я слышал в беседе с другим человеком, он так сказал: «Мне не важно, какой демон именно вас соблазнил, искусил. Мне главное, принципиально понятно, что вас искусил демон». Такое единое знание, классифицирующее все сразу. Таким же образом, в отношении сансары нам перестает быть важным, что именно в этой сансаре конкретно делается. Нам понятно, что в общем это все одна и та же сансара, все из одного и того же материала. Когда мы понимаем, что вся сансара из одного и того же материала, мы владеем всеобщим знанием. И это всеобщее знание уничтожает наше цепляние и привязанности к сансаре. Потому что какой бы объект ни проявился из сансары, у нас есть интуитивное проникающее знание в отношении этого объекта. Это значит, внутри нас начали реализовываться сарваджнятва, аспект Ишвары, и вьяпакатва, аспект всепроникновения. И когда эти знания внутри нас нарастают, мы начинаем чувствовать, что мы соприкасаемся к чему-то надмирному, вечному, непреходящему, что то, что внутри нас, оно не исчезнет, что его даже время не может затронуть. Наличие тела, физическое, что время идет в какой-то параллельной среде, вот это, оно вневременное. И вот такое соприкосновение, это значит, в нас зарождается нитьятва, еще одно качество Ишвары. То есть мы преодолеваем кала-канчуку. Когда разные канчуки преодолеваются, вот эти качества Ишвары нами начинаются чувствоваться. Это происходит благодаря успеху в атма-вичаре. И вот проявление этих свойств Ишвары – это начало бодха, просветляющего процесса, который уверенно ведет йогина к четвертой джняна-бхуме. Когда мана наша произошла, разотождествление с механизмом тела и ума, процесс бодха начинает высветлять все божественные качества в нас, высветлять исконную природу.
Где и каким образом вы существовали перед тем, как родиться? Были ли вы в глубоком сне? Каким образом вы существовали? Вы существовали тогда тоже без тела. После этого возникает эго, а затем ум, который проецирует тело. Результатом является идея «я есть тело». Поскольку тело существует, вы говорите, что оно было рождено и что оно умрет. И переносите эту идею на атман, на себя, говоря, что вы рождены и что вы умрете. Вы фактически остаетесь без тела в глубоком сне, но сейчас остаетесь и пребываетесь телом. Атман может остаться без тела, но тело не может существовать без атмана. Мысль «я есть тело» — неведение, а представление, что тело не отделено от атмана — это знание. Таково различие между знанием и неведением.
Например, есть конкретная ситуация. Я в прошлом месяце не сидел в ретрите. А в этом мне дадут ретрит за 2 месяца? Атман, он сидит в ретритах вообще или нет? Когда атман последний раз сидел в ретрите? В каком конкретно? 3-дневном или 7-дневном? Стоит вам сместить свое видение «я не есть тело», сами подобные мысли и вопросы станут абсурдом. Это не значит, что нам их не надо обсуждать, но это значит, что наше цепляние, наш угол зрения меняется. Мы начинаем воспринимать угол условный, игровой характер всей этой реальности, и просто мы не переживаем. Относительные вещи требуют ясности и решений, но они снижают значимость этих вещей, серьезность восприятия этих вещей резко падает. Потому что мы понимаем, если я не тело, а я атман, то никаких проблем, если даже что-то немного идет не так, никаких проблем нет. Потому что я атман, я не тело. А для него это не так важно. И когда вы можете быть в воззрении, то чем это отличается от хорошего ретрита? Ведь вы не выпадаете из ретритного состояния, даже когда вы активны. Ведь вы как джняни. Ведь вы как в земле мудрости высокой находитесь. А если вы с двойственными представлениями, потеряв воззрение, дожимаете свою севу до очередного ретрита и в бессилии там падаете просто. И что, вы надеетесь за вот эти 5 дней, 3 дня, 7 дней или пусть даже там 3 месяца что-то реализовать, если у вас все это время никакой работы не было, если вы утверждались я тело, 6 месяцев, да? И потом вы надеетесь в этом утвержденном состоянии «я тело» прорваться в измерение «я не тело». Это невозможно. «Я атман» – невозможно. Вы не должны выпадать из воззрения все предыдущее время. А ретрит – это просто вишенка на торте. Это кульминация, когда вам надо поднажать. Когда вы, не покидая это воззрение, просто дальше успокаиваете ум, чтобы сделать еще больший прорыв. Тогда это сработает. Вот так работают ретриты. То есть вы должны садиться в ретрит не как тело, к тому же уставшее, замороченное двойственными связями. Вы должны садиться в ретрит как атман, который вне ретритов и вне чего бы то ни было, как бескрайнее воззрение атмана, как атмавичара, сосредоточенная в яесьм осознавании. И когда атман воззрения, который не проходит никогда ретритов и даже не слышал о таких вещах, поскольку изначально просветлен, с умом, сосредоточенным на «я», в этом теле садится в ретрит, тогда эти 5 дней, 3 дня, 7 дней или месяц станут кульминацией этого. Тогда это сработает.
Это тело – проекция ума. Ум есть эго. Эго поднимается из атмана. Поэтому это тело-мысль отвлекает и уводит прочь от атмана. Для кого существует тело или рождение? Оно существует не для атмана, духа, я. Оно имеет место для не-я, которое воображает себя отдельным. Пока имеется чувство отдельности, будут и мысли, причиняющие страдания. Если начальный источник достигнут вновь, и чувству отделения положен конец, то присутствует покой. Подумайте, что происходит, когда швыряют камень. Он оставляет свой источник и, брошенный вверх, пытается опуститься. Он постоянно находится в движении, пока не возвратится к своему источнику, где и будет отдыхать. Точно так же воды океана испаряются, образуют тучи, движимые ветрами, конденсируются в воду, изливаемую как дожди. А эти воды струятся с гор ручьями, и достигнув ручьями и реками, пока не достигнут своего начального источника – океана, достигнув которой они остаются в покое. Таким образом, вы видите, где бы ни имелось чувство отделенности от источника, присутствует волнение и движение до тех пор, пока это чувство отдельности не утрачено. То же самое и с вами. Сейчас, отождествляя себя с телом, вы думаете, что отделены от Духа, истинного Я. Вы должны вновь достигнуть своего источника, прежде чем ложное отождествление прекратится, и вы будете счастливы.
У Сиддхав есть такой пример. Корабль плывет среди океана. На мачте корабля голубь. Голубь улетает с мачты в надежде что-то найти, какую-то землю. Но огромный океан, он ничего не находит, куда бы сесть. И немного сделав несколько кругов, он возвращается к мачте этого корабля и снова остается на том же месте. Ум садху, практикующий вичару, должен уподобиться такому голубю. Он нигде не должен находить себе пристанище, кроме мачты того же самого корабля. Он должен все время возвращаться к вичаре, даже если он сделал несколько кругов и попытался что-то там найти, но он ничего не мог найти другого, потому что просто другого нет на многие тысячи миль. На пути освобождения нет ничего другого, куда можно было бы посадить свой ум. Единственное место – это возвратить его в природу ума. И мы должны возвращать и возвращать ум к его истинной природе с помощью атмавичары. Еще важным принципом является расслабление. Когда вы расслабляетесь, вам гораздо проще обнаружить природу ума, чем когда вы напряжены. Поэтому есть такая поговорка: если вы расслабитесь полностью, войдете в природу ума полностью. Если наполовину, то войдете в созерцание наполовину. Прежде всего, такое расслабление является психологическим. Психологическим значит научиться отпускать прошлое и будущее и не переживать по поводу настоящего. Воспринимать настоящее как лилу, как божественную игру милости Бога. И как бы эта лила ни проявлялась, мы должны увидеть за этим божественную милость. От нашей интерпретации очень много зависит. Например, кто-то перед нами хлопнул дверью. И мы рассердились, мы подумали, вот какой невнимательный человек. Или может он специально вообще меня не уважает, так? Сразу возникли какие-то внутренние напряжения. А с другой стороны, мы могли подумать, так, божественная милость мне о чем-то говорит. Она говорит, будь внимателен, помни о Боге. Когда мы расслабляемся психологически, то все, что с нами происходит, начинает напоминать игру. Вслед за психологическим расслаблением, отпусканием надежд и страхов, наступает расслабление на уровне тонкого ума, тонкого тела. Мы перестаем создавать точки напряжения в тонком теле. Вечные интерпретации, вечные рефлексии, вечные ненужные шаблоны, фиксированные идеи. Вот все, когда ум куда-то постоянно втыкается, постоянно входит, он постоянно ходит, думает, оценивает и очень глубоко и изнуряет сам себя. Такое расслабление дает нам пространственность, широту, распахнутость и глубину, в котором эти точки напряжения уже не важны. Психологическое напряжение уходит, когда мы находимся в правильном воззрении. Правильное воззрение создает как бы такую свободу, широту, распахнутость для тонкого ума в тонком теле. Тогда больше ничего сильно нас не напрягает и не беспокоит. И, наконец, наше энергетическое тело тоже может расслабиться. Расслабление энергетического тела зависит от расслабления тонкого тела. Когда тонкое тело расслаблено, ветры энергетического тела начинают наполнять сушумну, Апана сама подтягивается, прана сама входит в сушумну, удана гармонизируется и самана. И мы чувствуем целостность, собранность, баланс, заземленность и укорененность в энергетическом теле. Тогда и физическое тело чувствует повышенный тонус, даже без практик. Поэтому говорят, лучший метод исцеления, гармонизации пран – это просто хорошо расслабиться в естественном состоянии. Лучший способ гармонизации пяти элементов. Бывает, мы делаем много техник, пранаям, очищений, практик ветра. И это становится настолько увлекательным и постоянным, но гармонизация ожидаемая не происходит. Почему? Можно делать в ретрите асаны, затем мудры, затем пранаямы, затем очищение ветром, затем другое, третье, четвертое, концентрацию на чакрах, но заземления как не было, так и нет. Мы чувствуем, что прана еще не на том уровне, как мы бы хотели. Потому что все это делается из напряженного состояния. В тонком теле есть напряжение, есть психологическое напряжение, в энергетическом тоже напряжение. Если мы хорошо расслабимся, то, что мы хотели достигать пранаямами, будет происходить само, если мы расслабляемся в состоянии созерцания. Потому что в состоянии созерцания ветром свойственно наполнять сушумну, свойственно самогармонизироваться. Состояние расслабления и созерцания, они взаимосвязаны. Когда мы находимся в таком, это и есть начало сахаджи. А когда мы в сахаджи, то как бы дела принимают хороший оборот. Все начинает идти хорошо. Ветры начинают втягиваться в сушумну, ум обращается к своему источнику. И вот такое расслабление и созерцание в древности, когда оно велось очень долго, приводило даже к достижению радужного тела. Когда ветры настолько втягивались в сушумну, что тело растворялось в исконном осознавании. Превращалось в радужное тело. Все пять элементов исчерпывались, превращались в природу света. Человек обретал радужное тело, иллюзорное тело, которое уже было нематериальным, бессмертное, которое не было подвержено влиянию земли, огня, воды, ветра, пространства, не нуждалось в холоде, сне, одежде. Невозможно было его иссушить, намочить, изрубить мечом или копьем. Потому что хорошее расслабление в соединении с чистым светом запустило процессы очищения и растворения пяти элементов. Достаточно. Ом. Ом.